Говорит Радио Свобода. На наших самых свободных в мире волнах, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Настауне. А в гостях у нас очень интересный человек. Петр Игоревич Лидов. Однажды он у нас был уже в гостях, да? Вместе с Николаем Дурмановым. Директор медицинских программ Федерации тенниса России. Ну и, для того, чтобы вы не думали, что это его единственная должность, врач-хирург Московской медицинской академии. Поэтому вам должно быть понятно, уважаемые слушатели, что в спорт приходят люди высокой квалификации. И, соответственно, к нам в гости тоже. И вот беседу с Петром Игоревичем Лидовым мы начнем после того, как Олег Винокуров познакомит вас с самыми последними спортивными новостями.
Ну, а новости тогда в честь этого начнем с тенниса. Сегодня начинается матч Кубка Федерации женского командного турнира между сборными России и Испании. Но вот женщины все равно тоже есть у них регулярный турнир WTA. Проходит он в Индонезии. И там определились полуфиналистки, среди которых и россиянка Надежда Петрова, в сборную не попавшая. Она выиграла у итальянки Франчески Скьявоне в четвертьфинале и теперь встретится с Патти Шнидер из Швейцарии. Ну, а другую пару составили словачка Даниэла Гантухова и австрийка Тамира Пашек. Есть и мужской турнир в Бухаресте, он идет там в полуфиналах два француза, Ришар Гаске и Жиль Симон. Гаске сыграет с испанцем Карлосом Мойей, а Симон с аргентинцем Хосе Акасуса. Немало и шахматных событий. В Бильбао близится к завершению турнир 21-й категории, который носит название «Финал Большого Шлема». Сыгран 9-й тур, предпоследний. Все три партии закончились в ничью. Василий Иванчук играл с Ливоном Мараняном, Теймур Раджабов с Магнусом Карлсоном и Вишиананд с Веселином Топаловым. Таким образом, перед последним туром у Топалова 14 очков, у Мараняна 13, у Иванчука с Карлсоном по 12, у Ананда с Раджабовым по 7. Но примечательно здесь то, что наши постоянные слушатели уже, наверное, знают. В этом турнире 3 очка даются за победу и 1 за ничью. В Нальчике тем временем близится к завершению чемпионат мира среди женщин. Там определилась вторая финалистка. Для этого в полуфинале пришлось выполнить программу до конца, поскольку Хоу Ифань из Китая и Хумпи Канеру из Индии в партиях с традиционным контролем времени не смогли выявить победителя. После этого сыграли две партии в быстрые шахматы. И здесь тоже одержали по одной победе. Ну и дошло дело до блица. Обе партии выиграла китаянка. Счет таким образом стал 4-2. И в финале Хоу Ифань встретится с россиянкой Александрой Костенюк, которая со значительно меньшими усилиями взяла верх над шведкой Пиа Крамплинг 1,5 на 0,5 очка. О хоккее скажем несколько слов. 5 матчей были сыграны вчера в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, она же открытый чемпионат России. «Авангард» проиграл Салавату Юлаеву 1-5, «Барыс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» 3-4, «Локомотив» взял верх над Сибирью 3-1, «Минская Динамо» проиграла «Атланту» 1-4 и «Спартак» по «Булитам» выиграл у ЦСКА 6-5. И в заключение о футболе, куда же без него. Жеребьевка, определившая состав стыковых матчей молодежного чемпионата Европы по футболу, прошла вчера в Швеции, в Мальме, где и, собственно, пройдет финальный турнир. Ну вот туда попадут 7 команд по итогам этих стыковых матчей. Они пройдут 11-12 и 14-15 октября. Германия сыграет с Францией, Дания с Сербией, Турция с Белоруссией, Австрия с Финляндией, Уэльс с Англией, Италия с Израилем и Швейцария с Испанией. Ну и, естественно, к этим 7 командам присоединится в финальном турнире сборная Швеции и его хозяйка.
Итак, мы начинаем беседу с Петром Лидовым, директором медицинских программ Федерации тенниса России. Вы, конечно, догадались уже, почему именно сегодня мы пригласили Петра Игоревича. Потому что сегодня вот начинается финал Кубка Федерации, через неделю полуфинал Кубка Дэвиса, так что теннис на плаву, что ли, в центре внимания. Ну и какие-то итоги Олимпиады, может быть, подведем теннисные в беседе с Петром Игоревичем. Я прошу наших слушателей примерно, ну, минут 5 хотя бы не звонить. Потом, естественно, вы любые вопросы можете задавать, как мы уже пообщались с Петром Лидовым и поняли, что его кругозор не ограничивается только теннисом и только медициной, а вообще про спорт и про все виды спорта можем поговорить. Ну, когда уже дойдет. Итак, Петр, первый вопрос. Что такое вообще медицинские программы Федерации тенниса России?
Медицинские программы, можно говорить, вообще спорта высших достижений и спорта в частности, профессионального спорта в частности. Это система подводки спортсмена к решающим соревнованиям, решающим стартам. Задача тут, в общем-то, сводится к тому, чтобы обеспечить максимальное здоровье спортсмена и таким образом подойти к... преодолев изнуряющие нагрузки, подойти к наиболее ответственному соревнованию в наиболее такой хорошей спортивной форме. Спортивная медицинская программа – это, безусловно, серьезнейшая помощь для тренера, для самого непосредственно спортсмена. То есть мы помощники. Вот, это главное как бы предназначение спортивного врача. Ну, и дальше идут там... и т.д., и т.п., и всякое.
Но это на длительный период времени рассчитано, да, все? Вот, ну, программа такая работы со спортивной на год или на как? На... Ну, вот сейчас, предположим, вот, подготовка шла к матчу Кубка Федерации. Это уже совсем маленькая, видимо, программа. Уже люди все весь сезон провели или как?
Ну, теннис стоит особняком, потому что график турниров таков, что у спортсменов практически не бывает возможности расслабиться.
Да и нет такого, видимо, понятия, как решающие соревнования, да, каждую неделю какой-то турнир. Вот,
поэтому это вам не... Ну, просто я считаю, это уникальный вид спорта, когда там он сочетает в себе и марафон, там 5-сетовый промежуток, 25 километров пробегает спортсмен, например. Кому это известно, но это факт. Там нужны спринтерские ускорения спортсмену. И поэтому... задача спортивного медика в этой связи наиболее сложная. То есть все время спортсмен должен быть как бы на пике формы. Постоянно. У него любое падение, он отлетает на там 10-20 позиций в мировой табеле о рангах.
Ну да, поэтому даже вот когда турниры Большого шлема или вот Олимпийский был турнир, к ним специально не подводятся, да? Все равно человек должен быть в форме и все.
К олимпийскому турниру специально подводится.
А, специально подводится.
Конечно.
Ну, это, я думаю, что в России в основном, да? Ну, вряд ли там в других странах как-то специально. Вот я сужу по выступлению, предположим, сестер Уильямс. На Олимпиаде они не шибко там, ну, в паре выиграли. А вот как подходит турнир Большого шлема, так они в полном порядке.
Ну, наверное, тут имеется в виду всевозможные приоритеты. Потому что, я так понимаю, что некоторые гранды тенниса участвуют в тех чемпионатах, которые идут от страны, от команды. И понятно. Участвуют за сборную команду. А некоторые теннисисты отказываются.
Ну, те же сестры Уильямс, как мы знаем, не играли в полуфинале Кубка Дэвиса, Федкапа против россиянок.
Да. Ну вот.
Одна собиралась, но была травма у нее. Сейчас мы давайте на полминуты буквально прервемся и потом продолжим разговор.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. И наш гость – директор медицинских программ Федерации тенниса России Петр Лидов. И мы А уже звонок у нас есть. Если это Петру вопрос, то тогда послушаем.
Ну, давайте послушаем. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте,
господа. Александр,
здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса, и один еще вопрос специально к вашему гостю, Петру Игоревичу.
Так.
Ну, первый у меня вопрос. Вот сейчас недавно говорили, что двое пенсионеров в Лондоне подали в суд на государство. Их обложили специальным налогом на Олимпиаду, а они платить не хотят. Говорят, что раз это для всей Англии, то пусть вся Англия и платит. Как вы считаете, жителей Сочи будут облагать специальными налогами на Олимпиаду к 2014 году? Это первый вопрос.
Да, хорошо.
Да. И второй вопрос.
Так.
Сможет ли Лондон, я хотел бы знать, как вы думаете, как вообще китайцы отличились по части организации Олимпиады, и сможет ли Лондон переплюнуть Пекин и по деньгам, и по организации, и по размаху? Пока что они отметились только скандалами. То эмблема в виде стилизованной свастики с эсэсовскими молниями, то портрет маньячки, то еще что-то там.
Поняли, Александр. Давайте вопрос теперь к Петру Игоревичу.
Да, и еще. Вот много говорят о специальной подготовке китайцев, спортсменов, с помощью какой-то там традиционной китайской медицины, всякие технологии специальные, и что из них делают чуть ли не суперлюдей, непобедимых совершенно. Но ведь если бы это всегда так было непобедимо, то история Китая доказывала бы совсем другое, а так их били все, кому не лень. И азиаты, и европейцы.
Ясно. Нет, не совсем так.
Это не да.
Ну, в общем, или, мягко говоря, совсем не так. Китай, между прочим, раз уже зашло об истории, продемонстрировал удивительное. Вообще какой-то, я даже не знаю, аналогов-то нет, он же сам отказался, он построил флот, который мог завоевать вообще весь мир и был близок к этому, а потом сам отказался, весь флот сжег и сказал, будем сидеть, я уж не помню, какой император это был.
Ну, они изобрели, между прочим, порох и в свое время могли бы, ну, неважно. Короче, мы возвращаемся к спорту. Итак, вот этот последний вопрос, по-моему, в каком-то смысле адресован, вопрос Александра адресован к Петру Лидову, потому что про Лондон, налоги лондонцев, и как там Лондон проведет, чего сейчас об этом говорить, увидим. Я думаю, что неплохо проведет.
Олимпиада Лондон гениально проведет, конечно, уверен. Это потому что национальный праздник для всей страны.
Что касается налогов, ведь только сейчас, в 2006 году, жители Монреаля перестали платить налог на сигареты. На 30 лет он был введен, потому же бешеный был самый какой-то убыток, там больше миллиарда составил.
76-го года убыточная была.
Страшно убыточная, и налог на табачные изделия, они возвращали 30 лет, и соответственно, в 2006 году перестали платить. Так что...
с этим все ясно, да? Давайте как-то приспособим вопрос про Китай.
Давайте тогда еще приспособим заодно еще к Олимпиаде, раз вы сказали, что специально готовились теннисисты. Просто мне интересно, а как их теннисистов, которые все время по всему миру разъезжают, как их можно хотя бы в одном месте собрать, мобилизовать, чтобы именно специально подготовить к такому турниру, как Олимпиада?
Петр, еще чуть-чуть расширь этот вопрос. Получилось так, что женщины, россиянки, очень хорошо подготовились, а мужчины вообще выступили хуже, чем даже на обычных турнирах. Вот теперь мучитесь, отвечайте на эти вопросы.
Собрать спортсменов воедино. Ведь это же целый план, который расписывается на год, а то и на два вперед. И по этому плану уже предусмотрены такие-то выступления. Олимпиада – это центральное событие, например, для нас. Поэтому все спортсмены пытаются стать олимпийским чемпионом. А почему отличаются в этом деле наши спортсмены-теннисисты? Конечно же, то же самое. По-моему, это одна из самых выдающихся наград. И поэтому как раз они попадают в распоряжение нашей сборной Торпищева именно там за какое-то там энное количество времени, там две недели. И все этапы, когда Кубок Дэвиса проходит, там идет жесткий отбор. Смотр за теннисистами, чтобы они зарекомендовали себя так, чтобы в самый последний момент могли войти в сбор. Там идет здоровая конкуренция в этом плане. Это что касается времени, когда их собирают воедино вместе. Существует, потому что ну, один из самых выдающихся тренеров нашей действительности, вы уж извините меня, Шамиль Анварович, но это вы.
Даже нет сомнений.
Он рассказывает те вещи, о которых он не может даже рассказать с экрана телевизора или для радиослушателей. Что он говорит, когда кто-то у кого-то там, есть такое выражение, нарцисс расцвел, когда колени там трясутся, и человек не может перебить мяч через сетку. Как он выводит из этого состояния? Ну, блистательно выводит. Вот, поэтому с женщинами у него лучше получается, потому что, ну, он, наверное, женский психолог. Еще ко всему прочему.
Мне кажется, что просто они еще лучше играют, нет?
Ну, дело все в том, что женский теннис у нас наиболее развит в стране. С мужчинами дело посложнее. Поэтому вот эта неудача, которая была с нашими мужчинами, я не могу сказать. Ведь, ну, у нас потрясающая удача по теннису на Олимпийских играх. Мы единственные, кто так выступили.
Ну, в смысле, поэтому, за счет женщин.
Ну, за счет женщин. Ну, а в следующей Олимпиаде будут мужчины.
Понятно. Будем надеяться, значит.
Конечно, да? Надеемся.
Кто у нас теперь?
Ефим из Москвы.
Мы сейчас говорим о теннисе, а вот тот вопрос о пекинцах.
Да, мы вернемся.
Ну, давайте сейчас послушаем Ефима. Ефим, здравствуйте.
Да, добрый день. Я хотел вот что вас спросить. Да. Немножко на землю опустить. Скажи, пожалуйста, а какая доступность у нас населению, теннис-то ведь спорт богатых, наверное, какая доступность населению, вот наличие кортов в процентном отношении, экипировка, вообще...
Да, вот, Ефим, вопрос врачу, очень хороший, врачу. Вопрос очень хороший.
Да?
Да, но это, правда, вопрос не к врачу, но мы это, конечно, обсудим. Это...
Ну да, об этом мы периодически говорили с Александром Богомоловым, который прекрасно проводил параллели между Россией и США.
У меня выходило, что личные впечатления, да, вот есть насчет... После пребывания в Испании недавнего.
Ну, дорогой вид спорта, но да. не самый дорогой.
Значит, Ефим, короче, пока что не очень доступен теннис в России.
Другое дело, что многим россиянам теннис доступен во всем мире. Как мы знаем по результатам российских теннисистов, которые нынче российские, а на самом деле проходили все обучение в разных странах.
Боюсь соврать, но, по-моему, теннисом в России занимается более 20 тысяч человек.
Ну, вот это
всего
20 тысяч профессионально занимаются.
Да, но это очень
это
мало.
И дети, да. Плюс любительский теннис, который идет.
В общем, короче, Ефим, вы, что называется, ударили не в бровь, а в глаз, потому что действительно теннис дорогой вид спорта. В России еще не очень распространен, но поскольку перспективы велики, то родители делают все возможное и невозможное, вплоть до того, что продают квартиры, продают машины для того, чтобы дети могли заниматься в каких-то академиях, будь то в Испании или там в Америке. И оттуда, собственно, все и вырастают. Вот так, ну, когда-то вот, ну, уже... Не будем эти все перечислять примеры, которые всем известны, как и Сафины готовились там в Испании, а Шарапова вообще там уехала из России жить в Америку. Ну, семья, естественно, когда она была девочкой. Ну, неважно.
Потом возвращаются.
Да, потом возвращаются кто-то. Кто-то и не уезжал, как Дементьева, например. Ну, или там Звонарева. Ну, поэтому, в общем, этот вопрос, конечно, явно очевидный на поверхности. А вот давайте теперь вернемся к Китаю, который на вопрос Александра поотвечаем все вместе.
Да, ну, на вопрос, почему Китай 51 медаль завоевал и всех переплюнул, вдруг неожиданно. На самом деле, ожидаемый абсолютно был результат, судя по той подготовке, которая шла в Китай. Ну, вообще, на этот вопрос задавался всем нашим спортивным чиновникам, и не только спортивным, и тренерам, и многим врачам, все на него пытались ответить, и все на него отвечали. И в общем и целом, суммарно, все ответы соединить, они носят тот объективный характер, который существует. Первое – это, конечно же, потрясающе развивающаяся спортивная держава. Количество стадионов и доступность для спорта колоссальная стала, особенно за последнее время. То есть, естественный отбор, селекция. Второй момент. Государственная политика направлена на спорт. То есть, все для спорта. Все, особенно Олимпиада, все для того, чтобы победить. Привлекались колоссальные умы и из-за границы в том числе. Использование опыта зарубежных стран. Привлечение тренеров и из России в том числе. И из бывшего Советского Союза создавались школы для того, чтобы спортсмены готовились. То есть плеяда, молодая поросль, извините за выражение такое, подрастает, и вот она готовилась уже по методикам там, американским, там, немецким, российским, и вот они выстреливают. Это, вот. Ну и отдельно, конечно же, это медицина спортивная. А вот это, конечно, абсолютно засекреченная, за семью печатями программы разрабатывались. И вот были моменты, когда там штангистка одна плюс 10 килограммов выигрывает. Все обалдели, никто не мог представить такое. Или в плавании мировой рекорд плюс 4 секунды показывает. Значит, это что? Вот это уже спортивная медицина. То есть ту дельту, которую дарит спортивный медик, и подбирая такие методики, форсаж, который не является допингом, который может позволить выстрелить этому спортсмену в нужный момент. Вот она, роль спортивного медика.
Ну, правда, досужие умы тут же, естественно, это тело превращают в допинг.
Да, в допинг, да. Понятно.
Тут уж, видимо, ничего не сделаешь. Но
вообще,
людьми,
вот,
да? Если что-то необъяснимое, там, значит, допинг. Да.
А вот вообще, я просто удивляюсь, почему все удивились вдруг. Китай на протяжении уже долгого времени программу свою проводит в жизнь. Началось еще, я не знаю, в начале 90-х годов. Вот если взять динамику, то у них каждая Олимпиада все больше и больше. Расширяется программа, у них появляются спортсмены в разных видах спорта. Если какое-то время одно было там только настольный теннис, там и бадминтон, то все больше и больше везде. И динамика по медалям тоже увеличивается. Ну, может быть, тут неожиданно, что такой разрыв получился.
Нет, ну просто всегда же здесь тоже нет ничего неожиданного. Всегда хозяева, всем известно, прибавляют процентов 20-25%. Ну, просто, видимо, никто не замечает, когда хозяева греки там, или австралийцы. Ну, да, у них тоже есть та же самая прибавка, но просто она так не значительная.
У китайцев немножко больше получилось. Да, было 32.
Просто, потому что Китай побольше. У американцев в Атланте тоже... Естественно, прибавка больше, потому что держава побольше.
Ну, в общем, я думаю, что мы, что касается Китая, ничего нового сказать не могли. Как правильно Петр заметил, все высказывались на эту тему. Единственное, что я почему-то хочу верить, что допинг здесь ни при чем. А вот какая-то хорошая медицинская действительно программа. Может так быть?
Китайцы заморозили свои допинг-пробы, взятые у спортсменов. А там же как берется? У 5 спортсменов берется, еще 2 спортсмена по лотерее. Так вот, там, по-моему, 4500 образцов. Они заморожены на 8 лет. То есть в любой момент их можно будет проверять. То есть допинг-исследования, они идут постоянно, совершенствуются. Ну, например, изобрели какой-то препарат из серии такой-то, да? Он не является допингом сегодня. Абсолютно новые формации.
Петр,
да.
Мы продолжим это. Продолжим, вот, да. Не забудьте, пожалуйста, на чем мы остановились, потому что сейчас мы должны прерваться. Вернемся в эфир после краткой сводки новостей. Единственное, что я сразу всем напомню, что в 18.07 сегодня слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», а тема очень интересная – «Литература и власть».
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что ожидает улучшения отношений с Вашингтоном с приходом к власти в США новой администрации. В интервью французской газете «Le Figaro» он подчеркнул, что усилия к сближению должна предпринять американская сторона, поскольку именно США, по словам Путина, испортили в последнее время связи с Москвой. Российские войска начали покидать порт Поти и другие грузинские города. Вывод войск должен завершиться к понедельнику в соответствии с пунктом соглашения об урегулировании российско-грузинского конфликта. В Ярославле ограблено отделение Сбербанка России. Убиты 2 сотрудницы – кассир и контролер. Из сейфов похищено около 1 000 000 рублей. Гигантский ураган Айк, бушующий над Мексиканским заливом, достиг побережья США. Размеры урагана сравнимы со штатом Техас, который оказался на его пути. На побережье штата обрушился сильнейший ветер и ливни. Власти предупредили, что могут быть затоплены 100 тысяч домов. Свыше 1 000 000 человек были эвакуированы. В Афганистане убит губернатор провинции Лагар Абдулла Вардак. По сообщению полиции, он погиб при взрыве недалеко от Кабула. В Париже десятки тысяч верующих собрались сегодня на открытую мессу, которую провел Папа Римский Бенедикт XVI, впервые посещающий Францию в качестве главы Римско-католической церкви. Возобновлено железнодорожное сообщение по туннелю под Ла-Маншем, прерванное из-за пожара. Как сообщается, товарные поезда начали ходить по одному из двух туннелей, не пострадавшему от огня. Не менее 10 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в США. По данным властей, пассажирский поезд столкнулся с товарным составом недалеко от Лос-Анджелеса. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауны. В студии у нас директор медицинских программ Федерации тенниса России Петр Лидов. И мы вот остановились буквально там вот на самом интересном. На том, что 8 лет, да, пробы заморожены, и в любой момент, если кто сомневается, может взять и проверить, да?
Да, допинг-диагностика всегда...
Еще на секунду.
Ну, просто это слушатели тоже интересуют, потому что Андрей из поселка Красная Горбатка спрашивает, генно-модифицированные спортсмены – это миф или реальность?
Будущая реальность.
На данный момент миф?
Ну, трудно сказать. Вот у меня у самого, лично у меня, доказательств никаких нет. Фелпс вызывает.
Ну, естественно,
какое-то такое. Удивление.
Андрей, давайте дождемся сейчас уже пуска этого адронного коллайдера. Там посмотрим. Все может, что сейчас кажется мифом, превратиться в
реальность. Да, кстати, насчет Фелпса, да. Так вот. Допинг-диагностика, она традиционно всегда отстает от производства новых видов лекарственных, допустим, препаратов, новых форм. Успехи допинг-диагностики, они... Почему сейчас вот мы говорим, на 8 лет они заморозили? Потому что они могут эту пробу вскрыть, к примеру, изобретут приспособление, изобретут методику, которая позволяет определять препараты в крови, какие-то остатки препаратов в крови, продлив срок определения в два раза, допустим. Ага. Если у тебя держится какой-то продукт там месяц, то и врачи знают об этом, и они применили запрещенный препарат. Он через месяц, его нет. А тут допинг-диагностика позволяет через два месяца определить его наличие в крови, остатки. Вот. И из этого материала, который вновь будет исследован, увидит, что он применил то-то, то-то, то-то. То значит, задним числом его могут лишить медали. То что
получается,
и
что еще результаты
конечно,
не утверждены.
Как конечно,
бы,
конечно,
да?
Они носят...
предварительный характер.
Да, но это не первый раз. Вот,
конечно.
После Афинской Олимпиады то же самое же было. Там были заморожены какие-то. Ну и, кстати, никаких не было после этого.
Мы можем обсуждать, это хорошо это или плохо, но это факт. На сегодняшний день такая политика.
Давайте послушаем.
Ну, давайте послушаем, да. Игорь Анатольевич позвонил нам из Москвы.
Здравствуйте. Вот тут упомянули Фелпса. Да. А знаете, его секрет в том, что, ну, во-первых, Фелпс когда-то был больным, и его определили в бассейн для поправки здоровья.
Ну, да.
И он много лет плавал просто для души. И не надрывался. Потом он, болезнь прошла, но ему понравилось плавать. И вот тренер один увидел, что у него широченная ладонь и широченные ступни. И вот это очень то, что нужно хорошему пловцу. А весь его секрет еще организма в том, что он способен просто съесть столько, сколько ни один из нас не съест. Изо всякого допинга. И вот отсюда у него большой энергетический заряд.
Понятно.
Так, что человек чист, как стеклышко.
Игорь Анатольевич, может, добавить, что его 40 раз проверяли. Он же на всех дистанциях всегда выходил везде, и до, и после. Ну, в общем, все равно его тоже заморожено. Правильно, проба?
Ну, а еще можно сказать, что над Фелпсом работает целый институт. И огромный штат врачей над одним только человеком. Понятно. И феноменальные, конечно, достижения. Никто, естественно, не говорит о том, что он применяет какие-то запрещенные препараты на сегодняшний день. Но это, это безусловно. Еще раз возвратимся. Еще складывается спортивный успех человека. Безусловно, это первое – талант. Дальше это тренерское искусство. И дальше это врачебная подводка.
Ну, и вот действительно, какие-то уникальные данные, вот Игорь Анатольевич сказал про Фелпса, ладонь, там, ступня, а я сразу вспомнил торпа. Да. У которого, ну, такая нога, это же, наверное, не генно-модифицированная нога, что у него ступня как ласта.
54-й размер, да, по-моему. 50,
ну, какой-то невероятный.
Бывает, у баскетболистов бывает, да, только, да, там, да, 2,20 у которого.
Вот,
рост.
Какой-то невероятный там размер. Ну,
вот Ткаченко нашего был 56-й.
Ну, и потом, ну, вот. И потом ведь, опять же, все не появляется из ничего. Ну, в 72-м году не было ничего подобного. Институт над Марком Спицем не работал, правильно? Эрик Хайден, который в коньках выигрывал все дистанции, да, с мировым рекордом. Ну, таланты рождаются, но человечество так устроено. Ведь вот сейчас Фелпс побил рекорды. Чьи? Паава Нурми, Карла Льюиса, Ларисы Латыниной. У них тоже ж были. Причем один рекорд, кстати, Латыниной он не побил. У нее 9 золотых и 9 другого достоинства. Да, у нее в сумме 18 медалей.
Ну, 16.
У него стало там 16 или 14. 16.
Вот 16, очень, да, интересная ремарка. Вы как раз Эрика Хейдена затронули. Да. Ведь вообще это фантастический результат. Вот как у Эрика Хейдена нет ни у кого таких результатов вообще, да, в принципе. Почему? Потому что мы видим, что Фелпс, он спринтер. Он работает на спринтерских дистанциях. Да. Вот. Только специализируется на них. Если его поставить на 1500 метров, он проиграет 100%. Ну, Эрик Хейден на всех дистанциях, ну, и на спринтерских, и на старых.
От 500 до 10 тысяч, вот, да.
Правда, слушая передачу одного моего очень хорошего товарища, он сказал, что это эра, которая совпала с синтезом эритропоэтина. Время Хейдена, да, вот, но не пойманный человек, естественно.
Но эритропоэтин, да, не только Хейден, предположим, в то, ну, время, когда он не был запрещен.
Да, может быть, да, к примеру, кто-то первый, кто применял, ну, да, его, не могли это поймать, естественно, он всегда отличался, это было преимущество. Нет, не пойманный не вор, это, естественно, Эрик Хейден просто гениальный, талантливый, да, спортсмен, все, на всех дистанциях завоевал ты.
Ну, в общем, история спорта, она такими людьми и держится. Если, ну, Паава Нурми, ну, ясно, что ничего не принимал, правильно? Ну, тогда, в то время.
В то время, да.
Кого мы сейчас слушаем?
Владимира из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вот что касается, значит, дороговизны занятий теннисом, я хочу немножечко вернуться назад.
Да.
Дело все в том, что в России теннисом заниматься намного дороже, и многие родители увозят своих детей за границу, и там они занимаются теннисом. И вот эти девочки, три девочки, которые принесли 3 олимпийские медали, значит, Российскому олимпийскому комитету, да, они, в принципе-то, воспитаны и стали тем, чем они стали настоящими теннисистками, за границей, это всем известно. И господин Тягачев к этому делу практически имеет чисто символическое отношение со своим...
Как, еще ко многим делам.
Еще во многих, совершенно верно, да, Валерий. Да. Но я хотел вот к чему вернуться, вопрос задать, так как у вас гость такой, кстати. Вот в теннисе давно поняли, что ваш вид спорта такой травматический. И связано это с тем, что играть приходится на многих покрытиях. И там турниры разделены, там 4 турнира на различных покрытиях. И, значит, в футболе сейчас РФС во главе с господином Мутко вывел такую программу, объявил: «Вернем детям стадион», который отобрали в 90-х годах. И практически везде сейчас кладут поля с искусственным покрытием. Даже там, где были естественные покрытия, кладут искусственное. Вот как, значит, ваш гость смотрит на это дело?
Понятно, Владимир, поняли ваш вопрос, да, поняли. Петр, вот действительно, переход в футболе, мы просто знаем, что с травы на искусственный и наоборот очень болезненный переход и так далее. Но теннисистам-то это приходится еще чаще. Не с травы, ну, а с других там.
Вот, кстати, Надаль, я читал, что Надаль сокрушался по поводу того, что все больше становится на харде турниров, а хард самый травматичный, вот, из всех, ну, самое травматичное покрытие. Он говорит, вот в раздевалку там вот зайдите, нет ни одного здорового человека. Один за колено, там другой за голеностоп держится, вокруг всех бегают тренеры, там врачи, массажисты.
Вот это...
Ну, мы, врачи, вынуждены подчиняться постоянным сменам. покрытий теннисных. Вот. Единственное, что я могу сказать в этой связи, существует в наших программах, существуют методики и прием специальных таких, ну, дополнительного функциональной еда, называется, функциональных продуктов, которые направлены на укрепление связочного аппарата, костного аппарата спортсменов и суставных поверхностей. То есть мы пытаемся минимизировать травмы таким образом. Это единственное, что мы, единственное, что мы можем повлиять. И второй момент, это существуют методики, которые рассчитаны на пропорциональное развитие групп мышц, так называемых антагонистов. Ну, сгибатель, разгибатель, правая и левая части. Вот, чтобы они синхронно развивались, это система обучения определенным упражнениям, чтобы не было преимущества, допустим, одной группы мышц над другой.
Вот в этом смысле Владимир-то в корень посмотрел, когда он сказал, что дети будут играть на искусственных в основном. У них же, детям-то, ты же не дашь вот эту вот еду, которую вы сказали, и
дашь,
так далее.
Детям. Дашь? Вот, это, да? Вот как раз это то, чем мы начали заниматься под эгидой Федерации тенниса. Это детский спорт. То есть, именно то есть, медицинская составляющая тоже, да? В детском спорте. Это самое интересное.
Ну вот в футболе это вряд ли будет.
Вот, об этом можно рассказывать. Рассказывать были целые передачи, какие-то публикации из журналов на эту тему. Но для детей самый важный фактор, что, ну давайте так, между нами девочками говоря, профессиональный спорт... Уволят меня, да.
Нет, ну что, это не физкультура, все знают.
Он очень вреден.
Конечно.
Те папы, мамы, которые мечтают видеть своих детей чемпионами, они вредят исходно. Поэтому они должны это четко понимать. И если уж они выбрали эту позицию, то они крепко должны держаться за врачей, с их медицинскими программами. Правда, врачи тоже иной раз вредят.
Ну да, понятно. Вот сейчас мы кого-то еще должны послушать.
Послушать мы должны Рашида из Москвы.
Рашид, здравствуйте.
Вот, салам, салам,
салам.
Вот, Валерий, а можно я сперва, врач у вас редко бывает, я хочу его вопросы. Потом по футболу вам можно?
Нет, я сперва, конечно, врачу. Он же у нас в гостях.
Да,
да. Да, Рашид.
Вот врача вашего Фёдор звать, да, я плохо?
Пётр.
Пётр, да?
Петя.
Уважаемый Пётр, вот сегодня я случайно включил первый канал, в конце уже здоровье программы. Там сказал какой-то грузин хирург, операцию делал, батарейку ставит, чтобы сердце, если остановится, он опять пустился, да? Вот как это называется, как это...
Стимулятор поставил. Кардиостимулятор.
Кардиостимулятор, да?
Да.
А вот как туда попасть, вы не знаете?
Существует несколько центров, которые в Москве этим занимаются.
Ага.
Хорошие очень результаты в институте и сердечно-сосудистой хирургии, по-моему, но самое и в институте, который рядом находится, это в кардиоцентре, руководит Евгений Иванович Чазов им. Вот. Ну, это как бы реклама я даю, да?
Нет,
это просто
отвечаю на
полезный совет.
Нет, ну какой же.
Ну и ряд других лечебных учреждений.
А вот ваша Московская медицинская академия, где вы врач, где вы хирургом работаете, там это травматическое только или к сердцу?
Нет, это очень, это сейчас на сегодняшний день эта методика достаточно простая.
Это кардиостимулятор.
Да, постановка кардиостимулятора.
Понятно.
Вот, она развита очень хорошо. Отлажена методика, и она не представляет каких-то таких серьезных проблем.
Рашид, а это вам лично нужно, да?
Не, у меня жена заболела, вот сказали, клапан плохо работает там.
А это клапан имеет, да, вот кардиостимулятор?
Там нарушение ритма должно быть, скорее
всего. Да, нарушен ритм.
Нарушен ритм, поэтому если бывают ситуации сочетанные, что... есть какая-то аномалия, порог развития сердца, который идет в сочетании с нарушением ритма. Поэтому здесь, вот в этой ситуации, нужно искать квалифицированное учреждение, ну, допустим, вдруг необходима какая-то операция жене вашей. Вот. Поэтому Институт сердечно-сосудистой хирургии, Институт трансплантации занимается пороками сердца. Да, Институт трансплантации тоже занимается. Там сейчас новый директор Сергей Владимирович Готье, вот, который блистательный хирург, и ряд других учреждений, ну, я назвал центральные.
Понятно, спасибо, Рашид.
Да, общем... теперь по футболу можно?
Можно, можно, только быстро, да.
Да, быстро сейчас я скажу.
Да, да.
Вот, Валерий Гдянов, ты мне объясните, пожалуйста, вы. Вот если наши обыграют всех, да, в группе,
да,
на отборочке, да, на 2010 год.
Так.
Займут или первое, или второе место. Они уже все, больше ни с кем не будут играть. Уже будут там финальные
группы.
Нет,
если первое, только первое место выходит сразу. А второе...
Стыковые матчи будут. Вот как сейчас молодежь.
Да,
понял, спасибо.
Не
понял.
Да.
До свидания.
Ну,
до
свидания, Рашид, давайте, удачи вам и вашей жене, естественно. Ну, да. Всегда ждем ваших звонков.
Здоровья.
Здоровья, да. Вот видите, вот ведь как для врача важно. Хоть одному человеку, если принесешь пользу, правда? Уже вы не зря к нам пришли.
Не, ну теперь уже про кардиостимуляторы знают все слушатели, что...
Ну да.
Где их надо ставить.
Конечно.
Ну, отлично. Мы всегда радуемся, когда женщины звонят нам. Женские голоса украшают все.
Да.
И программу в том числе.
Не только голоса.
Ну, поскольку у нас радио, мы только на голос можем рассчитывать. Наталья Михайловна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Передача. Очень большая благодарность Петру Лидову за честность. Много лет назад, лет 40 назад, моя знакомая для диссертации взяла тему «Влияние большого спорта на развитие ребенка и подростка». Она наблюдала спортсменов с мировым именем. И результаты всех потрясли. У гимнасток, у фигуристок развитие отставало лет на 5, не говоря о травмах, и как вот у Мухиной, царствие небесное. И вот у меня вопрос. Ей диссертацию не разрешили защитить, кстати.
Понятно.
И вопросы. Людей спортивно талантливых просто в жертву приносят, и предупреждают ли об этом мам и самих спортсменов? Спасибо вам большое.
Это вот острый вопрос.
И очень хороший вопрос. Очень трагедийный вопрос. Это невзирая на то, что вы мне сделали комплимент на не очень неприятной почве, но я очень вам благодарен действительно за такую... такой вопрос, который затрагивает вообще весь профессиональный спорт мира. Это действительно трагедия для людей, часто бывает. И вот в настоящий момент происходит как бы переосмысление роли, да, вообще роли профессионального спорта. И зачем нужны спортивные медики? Спортивные медики прежде всего нужны для того, чтобы максимально обезопасить спортсмена от болезней, которые его поджидают вследствие сверхнагрузок. Это принципиальная позиция. То есть результат всегда должен быть на втором месте. Первая роль спортивного медика – здоровье. Вот это главное. Детский спорт тем более. Вы представьте себе, среди всей селекции побеждает сильнейший. То есть путем длительного отбора выходят самые лучшие, обладающие практически 100% здоровьем. Ну, условно, конечно.
Да.
Это и среди них побеждают наиболее талантливые. Вот вам профессиональный спорт. Так вот, заболеваемость, когда особенно они бросили спорт, у этой части, наиболее здоровой части населения, значительно ниже, чем у той, которая не пробилась в профессиональный спорт. Поэтому папы, мамы, которые отдают своих детей в профессиональный спорт, прежде всего, сейчас будет развиваться строго медицинские и научные программы детства, которые будут призваны для того, чтобы защитить детей от сверхнагрузок. Мы этим делом начали заниматься в России, мы этим делом продолжать будем не только в теннисе, но и в других областях. И вся политика спортивной медицины, я надеюсь, будет направлена именно на это.
Ну, кстати, это во многих странах уже такое есть. Там, я не знаю, в английском футболе детям запрещается до 15 лет соревновательные матчи проводить вообще, допустим. Ну, очень много таких, естественно. Но я бы все-таки не стал столь драматично, я бы все-таки вынес это в общечеловеческую плоскость и призвал бы всех вот понять, что вообще, мне кажется, работа любая здоровья не прибавляет. В принципе, никакая. Поэтому, ну, спорт, в данном случае, спорт высших достижений, он действительно отличается от физкультуры тем, что он является работой для человека. Ну, я не знаю, рабочий на заводе каком-то химических изделий, он что, улучшает свое здоровье сильно, проводя там 5 рабочих дней в неделю там? Или мы вот на радио работаем здесь, где кругом компьютеры, излучение, ранние подъемы, чтобы начать утреннюю программу, поздние это самое, отбои. Вы как врач скажете, что это очень вредно для сердечно-сосудистой, правильно, неритмичный там образ жизни и так далее.
А я чуть-чуть в развитии этого скажу. Вот на протяжении моей жизни мне доводилось вводить знакомство с многими представителями смежных к спорту профессий, так условно говорю. Балет, например, дикая сумасшедшая работа на износ, цирковые артисты. У меня вот просто были друзья из балетных училищ, которые выходили, потом становились знаменитыми артистами. И цирковых артистов много знал. Они же все на пенсию уходят рано, в 35 лет. Им же всем тоже очень вредно вообще.
Ну, артисты?
Ну, вот именно я имею в виду физические, а не актеры театральные там или кино. Что тоже, кстати.
Да тоже ничего полезного для здоровья нету.
А вот именно физически, ну, балет. Это же физическая работа огромная с утра до ночи у этого станка. Или там цирковые артисты, цирковые гимнасты, ну и прочее, и прочее.
Но не на пределе.
Не на пределе.
А не на пределе. Все-таки профессиональный спорт – это на пределе. Природой не предусмотрены такие нагрузки, которые быть... Которые, ну, хорошо, что такое? Вы от собаки начинаете убегать, к примеру. Это у вас происходит 2 раза в год. Ну, условно. Ну, да, а здесь каждый день одно и то же. На протяжении целого нескольких часов тренировок. И тебя выжимает лучше. Природа не предусмотрела это. И поэтому здесь необходима помощь со стороны медиков, врачей, с точки зрения питания, обеспечения. Ну и так далее. Очень большая, на самом деле, насыщенная программа. Я сейчас о другом. Вот вы очень правильно сказали, Олег, что вот кто такие профессиональные спортсмены? С моей стороны, это герои. Потому почему герои? Вот они знают одно, что 30 лет максимум они уходят из спорта. Все, дальше у них, как правило, уже проблемы возникают совсем. Они могут не думать об этом, но самое главное, какое счастье они приносят нам с вами. Выигрывают они и проигрывают. И как
что так мы... же, как балет и цирк.
Да, это же они приносят счастье, национальное счастье. На этом дети воспитываются. Вы представьте себе, что мы видим. Особенно, вот, допустим, на Кавказе, если там олимпийский чемпион. Портреты не кого-то из руководителей висят, а олимпийского чемпиона, чемпиона мира. Дети молятся на него, целуют, снимают. Вот вам спорт. Умиление какое. Я думал, меня уже расшевелить невозможно. Когда наши 3 стояли на пьедестале, 3 теннисистки в Пекине. Мой, черствый.
Ну, врач должен быть циничен всегда.
Это циник, понятно, циник понятно. Такой жесткий, стопроцентный. Прослезился из-за этого. Тоже гордость, фантастическая гордость за людей, которые... Я знаю, как это, чем это, каким потом и кровью это все дается.
Давайте мы должны...
Ну, давайте уже, да, вот у нас последние звоночки. На 2 звоночка у нас есть время. Постараемся покороче. Юрий из Московской области, здравствуйте.
Я очень коротенько, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел задать вопрос. Это все хорошо, конечно, оградить детей от больших нагрузок. Все это прекрасно. Я сам очень долгое время проработал в детском спорте. Но как вы их оградите, если тренеру... положением о детских спортивных учреждениях в школах поставлена задача. Результат к 18 годам не получишь зарплату, если они не выполнят норматив. А норматив, ой-ой-ой, какой?
Понятно, да.
Как быть-то? Как совместить ваши желания с возможностями тренера? Ну,
вот это потому, что врачи в этом смысле и работают с руководителями тоже, в том числе.
Вот
да?
Поэтому мы и говорим, что сегодня, на сегодняшний день, спортивная медицина явно отстает от тренерского искусства. Вот это направление, которое нуждается в серьезном развитии в нашей стране. Именно спортивная медицина. Именно не лечебная, а профилактическая спортивная медицина. Чтобы предупредить болезнь, предупредить ее развитие из-за высоких нагрузок.
Ну и последний звонок у нас от Валерия из Москвы. Здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Я думаю, что это будет довольно актуальный вопрос. Ведь у нас как? Друзья Путина захватили телевидение, а чтобы теннис развивался, надо же показывать не только турниры «Большого шлема», которых почти не показывают, но надо показывать, как прежде при ужасном Гусинском показывались практически все турниры WTA, а сейчас этого совершенно не происходит. Абсолютно не происходит. Как же нам, господа, организовать движение, чтобы путинские друзья наконец своей жадностью поступили?
Вопрос не в друзьях здесь, мне кажется, Валерий. Ну, действительно, проблема по всем видам спорта. И ну, многие любители спорта сокрушаются, что не показывают в достаточном объеме. Ну, тут ничего уж
на
не
платном
сделаешь,
канале вообще более... теннис есть платный канал такой. Вот, там вот только именно. Теннисы показывают, но платный, увы.
Ну, в общем, тут уж наш гость вряд ли сможет повлиять на деятельность российских телевизионных чиновников. Тут уж...
Не, ну, с точки зрения, только если я врач-хирург, могу повлиять на...
А, избавить планету от кого-то.
Соперировать их всех, да?
Ну, это надо нейро какой-то, хирург, какой-нибудь кусочек головного мозга.
Друзья есть.
Вот. Да, ладно, ну хорошо, давайте про тут пейджер быстро. Тут Серж сокрушается, что сегодня самый черный день российского футбола. Государственная власть вынудила Терек проводить матч с ФК «Газпром» не там, где они хотели. Позор, пишет Серж. Ну, да, может быть, я бы теоретически и согласился, хотя понятно, что это решение играть во Владивостоке тоже, знаете, это было продиктовано не пойми чем. Прежде всего, продемонстрировало, что на своих болельщиков совершенно наплевать Тереку, да, тут потому что уж туда они никак бы не попали.
А сюда поедут все, да.
Так что тут, в общем, палка о двух концах, или я не знаю, как, в общем, что здесь сказать. Вот Станислав спрашивает, что всегда ли теперь будет применяться такая система в подсчете очков, вот 3-1 в шахматах. Он говорит, что сказали только в таких товарищеских матчах и турнирах, но не во всех. Ну, это неизвестно, это же эксперимент, а там посмотрим, если понравится всем, так они могут
и применять. Какой вывод сделает эксперимент, да. Так и будет.
На то он и эксперимент.
Все, да? На пейджер больше нет. Мы тогда давайте завершим разговор вот с Петром Лидовым. Во-первых, благодарим вас, естественно.
Нет, я вас должен благодарить.
Да. И очень кратко, буквально 30 секунд у нас есть на ответ. Вот сегодня Кубок Федерации, через неделю полуфинал Кубка Дэвиса. С вашей точки зрения, российские теннисисты хорошо подготовленными к обоим.
Вы все сделали, короче говоря, для победы или нет?
Неужели вы думаете, что я отвечу нет?
Значит, хорошо. Ну, конечно. Теперь, если вдруг...
А это мы вас призовем через две недели, когда все останется позади, и будете тогда давать ответ.
Да, скажу, или вот я что, я вам говорил, или скажу, вы сглазили.
Да, понятно. То есть виноваты будем в любом случае мы. Вот посмеялись и благодарим Петра Лидова, благодаря ему провели прекрасный сейчас, я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые еще получили ряд конкретных полезных советов. На этом мы заканчиваем программу «Час прессы спорт». Завтра встретимся с вами в программе «Прессинг». Продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Марина Стауна, вели передачу Олег Винокуров и Валерий Винокуров. В гостях у нас был директор медицинских программ Федерации тенниса России, врач-хирург Петр Лидов. Но не выключайте, конечно, свои радиоприемники, потому что в 14 часов, сразу после новостей, «Поверх барьеров», повтор программы. Очень она интересная, уверяю вас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей.
За время полета самолет Су-160 сопровождали истребители.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на
власти
героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».